Глава вторая. Небо было, как всегда, огромным и всеобъемлющим. Перечеркивающий небо гусиный путь остро сиял, как солончак в полдень. Сияли и созвездия, названия которых она не знала, поэтому придумывала сама. Стадо жеребят, лепешка, котел с бараньей ногой, брат и сестра. И каждая звездочка была как прокол черной и страшной бездны, сквозь которой ночью пытается продавиться невероятный жар ночного, спрятанного, но куда более лютого, чем дневное солнце, чтобы упасть на землю и сжечь ее. Если небо, которое днем и ночью любуется на землю и живущих на ней людей, перестанет нравиться вид, оно позволит ночи затянуться. Тогда ночное солнце сквозь проколы звезд доберется до земли. И наступит Ахарзаман, последнее время. Но пока небо терпит. Раз за разом приходит рассвет, и дневное солнце выталкивает ночное из дозволенного участка мира. «Наверное, так будет и сегодня», — сонно подумала она и прикрыла глаза, но тотчас поежилась. К костру шел Татык, разговаривая с кем-то на незнакомом языке. Язык был странный, с неправильными твердыми звуками, и какой-то неровный, будто говорящий подпрыгивал, отчего тон бродил вверх-вниз, а слова точно обрывались и начинались с середины. Татык сам не слишком умел обращаться с этим языком, поэтому слова у него звучали то слишком гладко, то потешно, а иногда не выходили совсем, и он с усмешкой переходил на родной. А его родного почти не знал собеседник Татыка. Самые простые слова он произносил грубовато и неверно. Да и голос у него был сипловатый и сдавленный. Но друг друга они понимали. Собеседник негромко настаивал на чем-то, а Татык пытался отболтаться, со смешками и вроде бы вполне добродушно, если не расслышать брошенное в полголоса: «Знаю я, что должен, потрох ты рыбий». Рыбий потрох у Татыка был худшим ругательством, хуже оскорблений крови матери и даже неба и отца. Ей показалось, что ее прям пахнуло рыбой, сырой, вспоротой, затем сильнее — жареной, а затем отчетливо — просто углями на горячем железе. И она, так и не рассмотрев ничего, кроме двух зыбких силуэтов на фоне огня, поспешно прикрыла глаза, стараясь дышать ровно. «Мальчик, спать», — подумала она почему-то. Щеке стало жарче. Над веками загуляли красные и желтые полосы. Сипатый что-то сказал. Татык возразил, утомленно добавив: «Сядь праведно». Она не поняла, что это ей. И Татык предупредил уже знакомым тоном: «Накажу. Глаза открой и сядь праведно, на тебя посмотреть хотят». Она без суеты, но и не мешкая, заворочилась и села на кошме, не поднимая головы. Жаровня с углями приблизилась, почти обожгла левую щеку и заставила выбившиеся из-под платка волосы скрутиться, воняя паленым. Прошла кругом мимо лба к правой щеке, опустилась к подбородку. Твердый холодный палец, воняющий не рыбой и не углем, оказывается, а мокрым железом, ткнулся в губы, она вздрогнула, приподнял верхнюю, оттянул нижнюю, проехал от переносицы к кончику носа и убрался. Она поспешно отъехала по кошме назад, боясь поднять голову. Сипатый усмехнулся. Они с Татыком опять заспорили. Причем Татык злился все сильнее, повторяя то «кошча», то «кул». И вдруг похлопал ее по плечу, веля встать, и сказал на понятном языке: «Кула бери, если хочешь. Я не возражаю. Приказ есть приказ. Девку не отдам. Кто в даваре служить будет? Стряпать, котел мыть?» Сиплый как будто поддакнул ему и засмеялся. Татык зло возразил: «Да она мелкая еще, под небом-то не греши». Сипатый, подняв жаровню повыше, снова осмотрел ее и легонько, так же, как по носу, провел пальцем по ремням, от горла до живота. Она вздрогнула и вцепилась в штаны на бедрах, отчаянно боясь поднять взгляд. Нельзя встречаться глазами, как будто она согласна, или не согласна, или свободный человек, а не кошча. Сипатый что-то задумчиво сказал. Татык ответил и вполголоса добавил: «Не бойся, не отдам тебя. Да ты и большая для него, ему соплюха нужна. Пусть кула берет». «Какого кула?» — мучительно подумала она, Но не та она, что сидела недалеко от костра, покрываясь потом, ледяным от ужаса и немножко знойным от жаровни, а другая она, наблюдавшая откуда-то сверху и сбоку, ниже неба и выше костра. Но Сипатый опять длинно заговорил, сбивая с мысли. И Тоток кивнул чуть в сторону, где кто-то спал на такой же кошме. Или не спал, а как и она недавно делал вид, что спит, обмирая от страха и тоски. Сипатый цыкнул и сказал, и она вдруг его поняла. Не она, вернее, а та другая, что смотрела со стороны. И не поняла, как будто после долгого перерыва услышала песню на чужом языке, которую выучила только сейчас. Он сказал, «Обидно, что тебе, девка, а мне мальчик. Хоть жизнь ей облегче слегка». Холодный твердый палец уперся ей в подбородок, поднимая лицо. Она решилась поднять и глаза. И в глаза ударило ночное солнце, сломав ей голову светом, болью и невозможностью дышать. Мальчик закричал. Она села, судорожно пытаясь вдохнуть, и какое-то время металась невидящим взглядом по негустой тьме, а руки нелепо, как будто сроду не учились ничему. То болтались в воздухе, то накрывали переносицу, в которой клокотали вся кровь и вся боль мира. Тут она вспомнила. Мальчик закричал. Откинула простыню и повернулась к мальчику. Мальчик не кричал, а спокойно дышал, сомкнув длинные ресницы. И луна нежно держала его прозрачным серпиком за обвод щеки. Только этим да пятнышком на кончике носа, обнаруживая свое присутствие в каморе. Некоторое время она наглаживала воздух над мальчиком, как учил залач Евнух. Не столько для того, чтобы убрать дурные сны, сколько для того, чтобы самой окончательно вынырнуть из дурного сна. Это ведь в ее дурном сне кричал мальчик. И это был не ее мальчик, а другой, но тоже ее. Хотя такое невозможно. И вообще, и потому, что свои не забываются. Тем не менее, она честно попыталась вспомнить, но, как всегда, лишь ухватилась одной рукой за невыносимо занывший нос, другой — за горло, чтобы сдержать тошноту. Ей, наверное, надо было чувствовать благодарность к Сипатому. Ее ведь и впрямь почти не трогали. А когда пытались тронуть, сразу отставали. Оно и понятно. Днем гнусавит и дышит с похрюкиванием. Ночью храпит на пол довара. Оно с кривой. И с течью всегда. Днем и ночью. Зимой и летом. Она и сама к такому привыкла. И когда 5 лет назад узнала, что хороший лицеправ может все исправить за полчаса, долго колебалась. Не дороговато ли 5 мерок за такую быструю, необязательную, да еще и болезненную, говорят, переделку? Насилу себя уговорила. И ни разу не пожалела. Ни о деньгах, на тот момент составлявших почти все ее скопленные за 1,5 года запасы, ни о переменах. Из носа перестало капать. Мужчины и даже некоторые женщины, в том числе давно знакомые, почти сразу начали разговаривать, трогать и предлагать всякое. Что сперва пугало, потом радовало и занимало, но после надоело. Ну и мальчик образовался. Отучаться от гнусавости пришлось довольно долго. Нос до сих пор подтекал на сильных чувствах. Переносица ныла перед дождем и вмиг ярости. А от храпа, если верить отцу мальчика, не получилось избавиться до сих пор. Она избежала-то, чтобы не мешать спать хорошему парню. Ну, сама так считать привыкла, во всяком случае. И кто докажет, что было не так? И все это время она надеялась, что встретит Сипатова. И боялась, что встретит его. Надеялась отомстить. И боялась, что слишком увлечется. Сипатый наверняка давно сгнил. Он, судя по голосу, был в возрасте уже тогда. Предмет его занятий редко сопряжен с долгожительством. Да и по границе Союза со степью за дюжину лет пережила столько палов, засух и показательных охот на разработчиков, рейдеров и работорговцев, что шансов дотянуть до встречи с нею у Сипатова почти не было. Она хорошо это понимала, но еще лучше понимала, что ищет Сипатова в каждом мерзавце, и что первым делом сломает мерзавцу нос, а дальше уж куда вдохновение выведет. Тоток говорил, что без вдохновения воин равен мяснику, а мясники быстро тупеют. Вдали скрикнули, но не мальчик, а женщина или девица, и не истошно, а будто останавливая кого-то. Не самый обычный для предрассветного часа звук. В это время положено или храпеть, или сонно бормотать, собираясь на службу, или утомленно ругаться в долгую, на излете затянувшейся гулянки. Впрочем, больше не кричали и не шумели. Бывает такое. Хозяюшка отогнала перебравшего постояльца. Веселая девка обуздала позволившего себе лишнее гостя. А может, девчонка шуганула козу от мусорной кучи. Она послушала еще немного, почти успокоилась, но на всякий случай, с шептанием мазнув рукой над головой мальчика, тихонько встала. Поправила лоскуты баула, подтянула распущенные на ночь ремни, влезла в войлочные туфли, с удовольствием ощутив пальцами левой ноги твердую холодную помеху, подошла к двери коморы, прислушалась. Бережно, не скрипнув и не потревожив прохладного тока воздуха, приоткрыла дверь и выскользнула в коридор. Коридор был пуст и залит, как воском, черной тишиной. Свет ей и не был нужен. Она уверенно, даже не считая шагов, а будто в такт так и не придуманной песенки, дошла до двери в 35-ю комору, она же пятая строчка песенки, очень осторожно, приподнявшись на цыпочках, ухватила за концы деревянную планку над дверью, потянула, и на последнем остатке, когда спина уже стонала и готовилась то ли хрустнуть, то ли лопнуть в серединке, без щелчка вытолкнула эту планку вверх. Беззвучно выдохнула, отбила несколько поклонов на южный манер, сбрасывая напряг в мышцах и суставах, вынула из левой туфли сперва ступню, затем, балансируя на правой ноге, монеты, и, не сумев отказать себе в удовольствии повыпендриваться, пока никто не видит, вытянула левую ногу в сторону, вверх, а потом медленно и четко разворачиваясь на правом носке, выгнула торс, чтобы он и нога были отрезком прямой. Поводила этим отрезком, как стрелкой компаса, туда-сюда по линии горизонта. Выпрямилась. На том же плавном движении ловко столкнула монеты в щель над дверью и поставила планку на место. Вернула на место и слегка подмерзшую ступню. Замерла. Прислушалась. К себе и к миру. Все было хорошо. Она была сыта, здорова и в неплохой форме. Заработала за день больше, чем за месяц, хоть и куда меньше, чем надеялась. Слегка очистила землю под небом и почти выспалась, несмотря на буйный, не то чтобы обыкновенно прошедший день. Она собиралась всего-то проверить нечаянную наводку. Брунгельда, северная девка, снимала комору в соседнем крыле. На прошлой неделе, за поздним завтраком в харчевне, она рассказала землячкам, что хозяину терм ко дню стирки, или даже ко дню Фрейи, привезут на хранение кубышку манихейской теневой общины, и кабы у девки был серьезный друг с надежным отрядом, можно было бы обеспечить всему отряду долгое безбедное существование в любом вольном городе Союза. Северянки с хихиканьем пообсуждали это, посетовали на острую нехватку серьезных друзей, а лучше целого отряда друзей, которые пригодятся не только в редких случаях, связанных с возможностью обнести манихейских трактирщиков и притонодержателей, но и почти каждый день, а лучше ночь. Северянки разговаривали весело, уверенно и громко, полагая, что наречие Руси, сословие постоянно передвигающегося по рекам и заливам на грибных кнурах, в прелестных городах не понимает никто. Она тоже понимала с некоторым трудом. Столько лет прошло. Но главное уловила. И в тот же вечер пошла к термам на разведку. И на следующее утро пошла. И пробыла там до вечера. И так каждый день. Пока вчера утром не увидела подвозку бышки. Сперва поодаль остановились три повозки с серьезными мужчинами, которые, побродив по окрестностям, рассредоточились по зданию. После во внутренний двор въехала пара укрепленных повозок и вывернула к главному подъезду. Из терм вышел отряд смешливых парней в черно-белых одеждах и с полностью выбритыми головами. У них, кажется, даже ресницы были выщипаны. Явно веселясь, попрощался с бледным от ответственности хозяином, погрузился в повозки и умчался. Серьезные мужчины разъехались через полчаса, уверившись, очевидно, что кубышка хранится как надо и где надо. Еще через полчаса она брела по коридорам терм, приглядываясь, принюхиваясь и выискивая признаки прохода к сокровищам, которые обеспечат ее, мальчика, а может, и детей мальчика, на 5 жизней вперед. Не успела. Но жалела она не об утраченной навсегда возможности найти и забрать кубышку. В портал Фрейи, понятно, ей больше не соваться. А о том, что не успела услышать голос долговязого урода, терзавшего малолетку. Вдруг он был сипловатым. Хорошо, если был. Жалко, что не услышала. Но спрашивать было некогда. Об остальном она не жалела. Ни о том, что зарезала троих, ни о том, что спасла двух продажных девок, непонятно о том, что обеспечила себе и мальчику полгода, если не сытой, то сносной жизни, и стала на шаг ближе к выполнению главной мечты о тихой, сытой жизни вдвоем. Шага тоже немало. С него все начинается. Многое продолжается. И кое-что завершается. Иногда даже счастливо. Со стороны каморы долетел звук. Скрип и вздох. Мальчик проснулся. Поняла она и быстро, но по-прежнему тихо, пошла к двери, которую оставила приоткрытой. У порога беззвучно шепнула: «Мальчик спать». И запнулась, сама не успев понять, почему. Но мальчик жалобно сказал: «Мама». И она шагнула за дверь и сразу дернулась к пятке, понимая, что бесполезно. Клинки остались в сапогах. Страж сбоку двигался быстро и умело, так что от лезвия возле уха она могла и не уйти. Еще один страж в глубине комнаты держал ее на прицеле. И самое скверное. Третий, главный по всему страж, сидел на кровати. И не просто сидел, а держал на коленях сонного мальчика, приобняв его так, чтобы горло было в сгибе локтя. Страж двинул локтем, чтобы она поняла. И она поняла, холодея. А мальчик, к счастью, не понял. Он хмыкнул и повозил шеей с явным возмущением. «Мама, мы уходим?» — пробормотал мальчик. «Да», — ответила она. «Не при нем, пожалуйста». «Умная девочка», — сказал страж, не спеша встал и, издевательски баюкая мальчика, отнес его к пожарному выходу, который она считала наглухо заколоченным и заваленным. Он передал мальчика, пробормотавшего что-то непонятное, но, кажется, неиспуганное, приоткрытую теперь дверцу. С той стороны приняли и унесли. И пошел к ней. Она тут же присела, прикрывая голову и грудь. Помогло это не особо. Зато нос не сломали.